Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, всем шалом, рада приветствовать вас. Очень приятно, что понедельник вы начинаете с нами, возможно, по доброй традиции, а может быть, только вы к нам подключились. Мы рады вам, оставайтесь с нами. Как всегда, мы говорим на интересные темы, надеемся быть для вас полезными. И мне приятно представить спикера сегодняшнего эфира, преподавателя еврейской истории и традиции, замечательного человека Ольгу Орешкину. Оля, я очень рада тебя видеть. Спасибо, что ты с нами.
Да, Танечка, взаимно. И приветствую также всех слушателей, тех, кто помнит. И сегодня поговорим, потому что помним, чтобы не повторилось.
Да, ты уже сделала такое начало, я думаю, кто-то догадался. Если нет, конечно, мы скажем тему нашего эфира. Дело в том, что скоро начнется особенный день, особенные даты, Дни памяти жертв Холокоста. И по нашей традиции мы говорим об этом каждый год. Мы считаем, что это нужно, важно делать, потому что вследствие особенно происходящего вокруг мы понимаем, насколько это актуально. Поэтому, дорогие, будьте с нами, присоединяйтесь. Поговорим о том, как же человечество допустило Холокост, какие мы извлекаем уроки, какие он принес последствия, как это сказывается сейчас на нас, какая есть память, почему мы должны, еще раз скажу, об этом помнить, говорить, учить своих детей. И вообще у меня, конечно, к вам вопрос, ваше личное отношение к Холокосту. Возможно, есть какие-то фильмы, которые вы смотрите каждый год, может быть, вы сами посещаете памятные даты. И вообще, насколько это событие, оно как-то касается вашей жизни. Поговорим об этом, присоединяйтесь к нам. С вами Татьяна Ваганова и Ольга Орешкина. Оль, пожалуйста, наверное, мы начнем, как обычно, в нашей традиции с расшифровки этого слова «Холокост». Что же оно из себя представляет? Чем оно отличается от других понятий? Пожалуйста.
Да, мы с вами, друзья, живем в 21 веке. Вот, но события Холокоста, они относятся... Это событие, политика нацистской Германии по преследованию и уничтожению еврейского населения, евреев, в 1933-1945 году. То есть начало политики не уничтожение, сначала было притеснение в Германии евреев, но потом в 1942 году, когда уже шла Вторая мировая война, на Вайнзенской конференции, это Ванзея, пригород Берлина, я, кстати, была там в этом музее, вот, хранят эту память и сами немцы, было принято окончательное решение еврейского вопроса. И вот в этом заключен очень большой смысл, именно окончательное решение еврейского вопроса. И беспрецедентность Холокоста в том, что планировали нацисты уничтожить все еврейское население, не только Европы, но и мира. Мы же знаем с вами, как продвигалась немецкая армия, дойдя и до Африки. Вот. Так что в планах было уничтожение евреев поголовное, можно сказать. Вот. Не только нацистами, но и их союзниками и пособниками. Вот тоже важный момент.
Вот. Оль, а само слово «Холокост», как оно переводится? Давай еще раз напомним, что это такое.
Да, «Холокост» с греческого, вы знаете, очень точно переводится «жертвоприношение». Uh-huh. «Жертвоприношение».
Правда, если вот посмотрим, да, на это слово, именно в такой как раз транскрипции, связанной с верой, религией, как это можно прочитать, что об этом можно сказать? Это сложная, больная тема, но думаю, что пару слов нужно все-таки здесь обозначить.
Да, и нужно еще сказать, что вот этот термин «Холокост», он употребляется иногда в отношении других каких-то моментов, таких трагических, по отношению по этническому принципу, религиозному, но все это частично. И тогда термин «Холокост», он как бы употребляется и пишется с маленькой буквы. А вот «Холокост» по отношению к евреям, где подразумевается полное уничтожение еврейского народа, там пишется и употребляется с большой буквы. Это тоже этот момент хорошо нам всем знать. И еще в Израиле употребляется другой термин «Шоа» на иврите. И переводится это как «катастрофа». Это тоже очень правильно. Вот.
Но все-таки, смотри, разница есть между катастрофой и жертвоприношением, хотя, может быть, и можно понять, почему именно евреи выбирают Шоа, но мне хочется, чтобы ты именно как и человек верующий тоже сказала буквально два слова именно в отношении жертвоприношения, то есть как ты видишь эту историю, если мы отталкиваемся от этого слова.
Да, вот замечательно, ты меня так направила сейчас делать этот акцент. И вот эта разница, то, что в Израиле катастрофа более такое объемная и общая, да, а у нас это Холокост, жертвоприношение. И с точки зрения христиан это очень понятно и очень близко к тому, что произошло на Голгофе, на Голгофском кресте, когда Господь, Мессия, Иешуа, Машиах был принесен в жертву за грехи всего человечества. Это очень сильное явление. И, собственно говоря, сам антисемитизм, вот понятие антисемитизм, началось все это от христиан, потому что ошибочно в свое время, да, христиане стали обвинять евреев в том, что они распяли Христа. И вот эта вот юдофобия началась, которая потом переросла в антисемитизм и в итоге в Холокост. И даже вот я выписала одно выражение, это 1936 год, то есть уже притеснения начались, да, мы помним, что Холокост, период Холокоста, это с 1933 года по 1945 год. И вот в 1936 году кардинал Хленда, он глава польской церкви, писал, что еврейская проблема существует и будет существовать всегда, пока евреи будут евреями. То есть, по сути, он подводит вот нацистов к тому, что нужно полностью их уничтожить. Вот. И такое было.
Да, может быть, не подводит, но, во всяком случае, разделяет эту позицию. И мы неоднократно озвучивали, что церковь в этот период действительно столкнулась с вызовом, на который не готова была ответить, как мы понимаем, нужно было бы ответить. Но у истории нет возможности что-то откатать обратно, мы можем только делать какие-то выводы. Если история нас чему-то учит, если не учит, значит, мы будем возвращаться к каким-то проблемам. Но вот буквально два слова, я просто хочу немножко подчеркнуть то, что ты сказала в отношении евреев, обвинение в их адрес, что они убили Христа. Ну, они действительно убили Христа, хотя это делали не только они. Наверное, сложность здесь в том, что христианский мир, и вернее, его представители – на тот период, это начиная с древнего мира, потом же период Средневековья, перенесли роли. В каком плане? Мы же понимаем, что Христос пошел на крест добровольно, и это очень важный момент. То есть он исполнял Божью волю. И Бог послал сюда своего сына, отдал его для того, чтобы он принес себя в эту жертву за человечество, за то, чтобы мы с вами имели возможность вернуться в общение с Богом. Это был личный его выбор. Не потому, что его убили евреи, не потому, что еще кто-то притеснил его и не оставил ему выбора. Выбор у него был. И вот это очень важно нам помнить, знать, внимательно читать Святое Писание. Помните, когда Иисус был в Гефсиманском саду, он молил, что если есть возможность, пусть эта чаша пройдет мимо меня, но не так, как моя, но твоя воля да будет. И вот этот аспект, это направление на послушание, на реализацию своей миссии, для этого он родился в этот мир, для того, чтобы пострадать, чтобы умереть и воскреснуть ради нас. Поэтому здесь очень важно, когда смещены акценты и, получается, подводят к тому, что евреи вот убили Христа. Вот это, конечно, ложное заблуждение, в котором долгое время церковь и пребывала. Опять же, не знаю, насколько искренне, не искренне, это уже не мне судить, и у нас сейчас не эта тема для рассуждения, но просто хотелось расставить акценты, чтобы было понятно. Да? Теория замещения, которая говорила о том, что Бог прекратил отношения с своим народом и евреями, вот она привела, к сожалению, частично привела к той катастрофе, которая случилась. Оль, скажи, пожалуйста, вот мы вот говорим, да, делаем акцент евреи, это было связано с евреями, уничтожали еврейский народ. Но вот Холокост – это вообще тема еврейская или ты бы ее назвала общечеловеческой?
Это даже не я назвала, а так оно и есть. Это общечеловеческая трагедия, катастрофа, и касается она всех. Вот, как мы уже упомянули, все вот эта юдофобия наращивалась и просуществовала до конца 17-18 века. Вот. Но потом началась эпоха просвещения, и вот эти вот антиеврейские взгляды, они стали исчезать. И Великая Французская революция тоже, и приходила свобода уже к евреям. Хотя в России тоже было такое явление, как черта оседлости, принимали на должности, ограниченное число приема там вузов и так далее. И Россия тоже, как говорится, поэтому все страны, это общечеловеческая проблема и явление, но сейчас, вот именно в наши дни, ты уже упомянула это становится особенно актуальным, да, мы видим, что происходит, не хочется касаться политики, но мы не будем касаться политики, просто упомянем, что вот эти корни антисемитизма, корни неонацизма, они, к сожалению, не исчезли, они существуют. Вот. Поэтому...
Не исчезли даже после Второй мировой и после Холокоста, к сожалению, да. Меня вызывают большие вопросы, вот почему, например, опять же, на международном уровне не решаются проблемы тех стран, в которых находятся подобные партии, в которых разрешены парады с нацистской свастикой, формой. И это же не только маскарад, за этим стоит идеи, убеждения, мысли. А мы же понимаем, что происходит, если в какой-то точке, опять же, мира, и она не одна, есть люди, которые этими идеями сами заражены и продолжают распространять это вокруг себя. Но это страшно, почему на это смотрят сквозь пальцы, у меня большой вопрос. Дорогие, еще раз напомню, что сегодня мы говорим о Холокосте, о Дне памяти, и вопрос такой к вам: какое ваше личное отношение к этому событию? Потому что я знаю, оно неоднозначное. Вот казалось бы, да, трагедия, пострадало огромное количество людей, евреи, не евреи, это люди, они пострадали. Но мы говорим, да, что было особое желание и особая цель по уничтожению еврейского народа. Но вот, Оль, нам неоднократно писали в эфир, вот когда мы как раз эту тему поднимали, а почему именно вот акцент вот на евреях так делается всем вот мировым сообществом, почему только о Холокосте? И нам начинают вспоминать здесь разные геноциды и другие страшные истории в человеческой, опять же, таком в человеческой бытийности, да, когда страдали действительно ну, огромное количество народов. Почему именно Холокост стоит вот таким особняком? Как ты это понимаешь?
Да, ну вот ты упомянула термин геноцид.
Геноцид, да.
Геноцид и Холокост. И в чем разница? Мало кто задумывается, иногда их путают, употребляют не так, как надо, не в правильном контексте. Вот. И еще раз упомяну, что Холокост – это политика нацистской Германии, их союзникам и подсобников по полному уничтожению евреев. А геноцид, я сейчас не помню просто четкую формулировку этого термина, но слушайте,
твоими словами.
Посмотреть, да. А своими словами, это как бы отдельные вспышки ненависти по отношению к людям по этническому, религиозному или даже культурному признаку. Вот в этом разница. А здесь полное и окончательное решение еврейского вопроса было. А почему? Да потому что спасение от иудеев, и дьявол это прекрасно осознавал и пытался уничтожить, ему не удалось это сделать с Мессией, он думал, что на кресте все, это уже конец, а было воскрешение, но последовали еще события, родилась церковь, и поэтому его действия переместились уже в другую область, да, но цель одна – уничтожить евреев, потому что спасение, оно пришло от иудеев. И в дальнейшем тоже, мы сейчас смотрим на государство Израиль, это чудо. Просто само существование этого государства, это чудо, которое вот явилось и родилось государством после принесения вот этой жертвы 6 миллионов евреев вот, в огне, огнепалимая жертва. И родилось государство Израиль.
И я оно... думаю, что сейчас, да, думаю, что сейчас людям, которые живут в Израиле, евреям и гражданам Израиля, мне кажется, нужно особенно помнить о том, какая жертва была принесена, поэтому вспоминать не только Шоа называть, но еще и Холокостом, потому что все-таки страшной ценой была выкуплена вот эта возможность на возвращение своей родины. И мы знаем, что покоя там нету практически ни одного дня. Поэтому у нас особое отношение, конечно, к Израилю. Мы смотрим на него, понимаем, что это такие своеобразные часы мира. Но и Израилю тоже определенное предупреждение о том, чтобы помнили, делали выводы, чтобы, не дай бог, это повторилось. Это страшно, это ужасно. Но вот раз ты заговорила тоже о теме, связанной с верой, пониманием этой темы как раз вот в этом контексте, как раз я хотела спросить, опять же, озвучивая позицию многих тех, кто нас слушает и смотрит, потому что эти вопросы, они правда присылаются, поэтому я сейчас тоже о нем скажу. Когда евреи, ну, во всяком случае, мы читаем это в Писании, вот такой диалог между людьми, которые принимали решение по казни Христа и теми, кто присутствовал при этом именно из еврейского народа. Вот эти слова, что кровь его будет на нас и детях наших, кто-то может связывать это с событиями Холокоста, кто-то может говорить, вот за это, собственно, они и расплатились за то, что они допустили убийство Христа. Что можно на это сказать? Согласна ты с этим утверждением или ты как-то по-другому на это смотришь?
Ну, знаете, мои друзья, я тут... Чисто личное вот понимание этой фразы, этого восклика, да, евреев, что кровь его на нас и этих наших. На самом деле это пророческий такой восклик. Отчуждение Израиля, оно до времени. Придет время, и когда, как пишет пророк Захарий в 12 главе, что каждое колено, оно восплачет и возрыдает, и увидит того, кого пронзили. То есть они увидят кровь Христа. Они поймут, что это было пророчество, что кровь Христа и на Израиле в первую очередь. Вот. Я так это понимаю. Кто-то может со мной не согласиться, но пророк Захария пишет совершенно четко. Каждое колено, то есть все 12 колен, они сейчас рассеяны. Вот, сейчас только 2,5 колена, как бы, они известны. Вот. А остальные рассеяны. Но сейчас идет такой процесс, такая массовая алия со всего мира, и очень много возвращаются в Израиль. И это продолжается процесс. И Бог рассеял свой народ, и Он же его и соберет. И вот тогда увидят, и восплачут, и возрыдают, увидят кровь Христа.
Спасибо тебе, интересное такое видение, дорогие. Согласны вы с этим или нет, вы нам пишите, пожалуйста. Может быть, у вас другое мнение, поделитесь им. И вообще хочу вам напомнить про то, что у нас есть архив передач с разными темами, интересными, глубокими, с прекрасными спикерами. Пользуйтесь этим, мы хотим быть для вас полезными. Как найти этот архив? Очень просто. Зайдите на сайт Deus Media, выберите раздел «Передачи», «Шалом», и, пожалуйста, к вашим услугам будет вот большой перечень этих программ. Выберите то, что хочет ваше сердце, что вызовет у вас интерес, насыщайтесь, давайте нам обратную связь. Там аудиопередачи выложены, это для тех, кто любит слушать именно в аудиоформате. Если вы привыкли, вам нравится именно смотреть видео, то заходите, пожалуйста, на один из ресурсов, куда мы делаем стримы. Это группа ВК «Евреи за Иисуса», и там вы можете найти наши эфиры, посмотреть, опять же, дать обратную связь, пишите прямо под эфиром, мы обязательно вам ответим. Давайте общаться, взаимодействовать. И, конечно, дорогие, огромная благодарность вам, потому что вы поддерживаете нас и молитвенно, и финансово. Мы выходим в эфир благодаря вашей поддержке и можем влиять тоже на этот мир. Спасибо вам. Если у вас открылось такое желание, есть такое желание, то это можно сделать. Также на сайте Deus Media вся информация. Зайдите в передачу «Шалом», посмотрите, где оформить пожертвование, или просто на странице Deus Media, на первой, там тоже все очень удобно. Можно посмотреть, найти и сделать это пожертвование. Спасибо вам огромное. А мы продолжаем. Сегодня говорим о Холокосте, о том, почему эта тема для нас важна, почему мы должны периодически к ней возвращаться. И сейчас вот мы поговорили о разных уже аспектах этой темы. И хочется вернуться вот к чему, опять к историческим событиям. Ведь Холокост начался в Европе, которая была христианской. Это были просвещенные люди, это не возникло где-то там на каких-то островах Новой Зеландии, где еще практически не ступала нога человека. Весь ужас-то в том, что все это произошло на территории современной просвещенной христианской Европы. Оля, скажи, пожалуйста, с чего вообще началась эта история Холокоста? Вот ты уже немножко упомянула, да, о нацистской Германии, об их политике, но вот они же действительно не сразу стали отправлять всех в печь. Вот это, эти пути расчеловечивания, вот как они происходили, с чего начиналось?
Да, но если говорить о Германии, то начиналось все с прихода к власти Гитлера в 1933 году. Начались притеснения евреев в Германии. Сначала это были такие просто акции закрытия банков, не принимали также на какие-то высокие должности, ограничивали преподавание в вузах, ну, вот такого рода притеснения. Потом эта политика ужесточалась, началось вытеснение буквально вот, евреев из Германии. И Потом провозгласили, что в Германии евреев нет. Это уже когда началась политика уничтожения. Uh-huh. Вот, начались депортации, вот уже
лагеря смерти.
Вот, и эта политика, она ужесточалась, набирала, как говорят, обороты. Вот, а началось с прихода к власти Гитлера, и его сознание тоже, я так думаю, что это были реваншистские мотивы у него, ведь он был офицером в Первой мировой войне, Германия потерпела крах и вообще унижение на подписание Версальского договора. Вот. И поэтому это Гитлер пытался взять реванш и доказать, что Германия сильна и во всем виноваты евреи. Но если говорить это простыми словами, там без всяких конкретных цифр и всего прочего.
Да. Но здесь думаю, можно, конечно, да, упомянуть именно о том, что были проблемы с экономикой в Германии после Первой мировой, и действительно это был урон по ее статусу, по престижу, как ты сказала, да, желание реабилитироваться. Но вот есть у тебя сведения, почему именно Гитлер настолько ненавидел евреев? То есть это источник чего? Вот если, например, брать его биографию, историю, вот что оттуда известно, если ты знаешь?
Ну, подробности я больших сейчас не могу привести, но потом вот к этому моменту реванша, да, в проигрыше в Первой мировой войне добавились еще моменты и политические и религиозные увлечения теорией расизма. Вот. Понятия появились такое, как ариец, высшая такая раса. Евреев вообще причислили по этой расовой теории к недочеловекам. То есть даже не низшая раса, а недочеловеки. Ну, вот так постепенно все это вот воплощалась в Германии. И самое ужасное то, что Гитлер, Югент, дети были воспитаны в этой политике, и вообще вся Германия настроена. Вот это, конечно, ужасное, ужаснее всего. Вот почему важно нам помнить, да, и упоминать о том, что это общечеловеческая память должна быть, историческая память. Помнить, чтобы не повторилось.
Ну, история о том, что есть такой сверхчеловек, она, конечно, появилась достаточно задолго до Гитлера, просто он это подхватил, опять же, развил это до определенного абсолюта, и мы понимаем, что он хотел как бы сделать такую реанимацию, тоже возвращение некой из истории римской цивилизации, потому что это были как раз именно герои немцев, римляне, вся вот эта вот империя, построенная на таком принципе, что есть особые люди, особая каста, есть рабы, то есть те, которые будут обслуживать этих сверхлюдей, и разные теории, и философ в том числе, о сверхчеловеке, который должен перешагнуть через сострадание и милосердие, и тогда он выйдет в какой-то другой абсолют, в другую реальность. Вот все эти страшные эксперименты, которые проводились именно и пускали корни на территории христианских стран. Вот это и страшно, и опять же некий урок, определенный такой отсыл на Бата к тому, что происходит сейчас. Мы помним, что история развивается по спирали. Также помним, что, к сожалению, очень редко мы извлекаем уроки из истории, но поэтому тем более хочется об этом говорить и как-то всем включаться, размышлять на эту тему. Но вот ты перечисляла, что евреев начали притеснять постепенно, но вот мне еще хотелось бы два слова сказать о том, что ну не просто вот вдруг издали указ о том, что, ну, допустим, там евреям нельзя посещать кинотеатры, театры, там они должны после 8 часов возвращаться с улицы домой, ну и другие там ограничения. Ведь начинается все как раз с идеологии, именно с мыслей. И по всей Германии распространялись эти плакаты, буклеты. Детям в детских садах постоянно вливали это, говорили, что есть какие-то существа, то есть они не равные нам. Их там, помним, да, эти плакаты с шами, с крысами, ну, с какими-то такими созданиями, которые вызывают ощущение брезгливости и такого непринятия у человека. И вот этих существ сравнивали с евреями. И вот эта вот раскачка, постепенное отравление людей именно на идеологической основе, она и привела уже потом постепенно к тому, что люди все это принимали, впитывали. Отторжение у них, ну, может быть, сначала и было, а потом, наверное, пришло какое-то принятие вот этой идеологического этого послания. И потом началось, что началось, да. Вот скажи, что происходило в момент именно Холокоста, то есть чтобы немножко мы хотя бы какими-то точками, красками описали масштаб проблемы. То есть не только не посещать кинотеатры, не только занимать какие-то высокие должности, что потом происходило с евреями.
Ну, здесь нужно сказать, что в 1939 году, когда Германия оккупировала Польшу, вот здесь начался момент именно организации лагерей и смерти, и концентрационных лагерей, депортации евреев отовсюду в эти лагеря. Поначалу это была концентрация, а потом сбор, а потом уже пришли к уничтожению. Надо было избавляться от такого количества. И вот на территории Польши было уничтожено 3 миллиона евреев. То есть из 6 миллионов евреев за весь этот период уничтоженный, 3 миллиона было уничтожено на территории Польши. Но вот здесь я хочу сказать об одном моменте. Я просто сейчас работаю, вот, пишу краткий обзор книги Гжитика, которая называется «Возвращение». Сам Юлиан Гжитик, он поляк, и он был юношей, и на его глазах он видел вот эти события Холокоста. И просто как поляк, как сторонник вообще правды, он осветил один такой момент, которым я хочу поделиться. То есть считается, что Польша очень 3 миллиона уничтожено, и винят в этом и отчасти и самих поляков. А Гжесик приводит такую цифру, что мы все знаем, что есть мемориальный комплекс Яд Вашем, где присуждается имя праведник народов мира. Так вот, среди всех стран Польша вот на сегодняшний день стоит на первом месте по числу праведников. Это больше 7 тысяч праведников. То есть стоит тоже задуматься, что люди, поляки, рискуя жизнью, они спасали евреев. Это все документально, официально подтверждено. Вот я поделилась тем, что меня очень тронуло, почему я вот захотела об этом сказать. Итак, 3 миллиона на территории Польши и около 3 миллионов на территории, на оккупированной территории СССР. И из этих почти 3 миллионов только 1 миллион 400 тысяч было уничтожено на территории Украины. Вот мы уже говорили, да, о корнях вот неонацизма, антисемитизма. И они, к сожалению, существуют. Если Бандера, он возведен в ранг национального героя, это о чем-то говорит. А он был пособником Гитлера. Вот. Он входит в это понятие «Холокост», термин «Холокост», да? Уничтожение нацистской Германии союзниками и пособниками евреев. Вот. Поэтому вот такие цифры, они говорят уже в наше время о реальной истории, о конкретной истории.
А как ты думаешь, вот почему сейчас люди, допустим, для себя считают возможным вот такого человека возвести в ранг героя, зная эту историю, эти цифры, которые открыты. И даже я помню, смотрела разные интервью с известными украинцами, не буду просто, конечно, их называть, им задавали этот вопрос именно по поводу того, как они могут вот это сочетать, вот человека, который, ну, явно совершал преступление, и я видела, что это ставило их в какой-то внутренний тупик. И эти ответы были, ну, на мой взгляд, более поверхностные, нежели действительно ну, рожденные изнутри по-настоящему. Вот мне кажется, что для многих украинцев это тоже некий вызов, некий компромисс, на который они идут, ну, каждый исходя из каких-то своих вот убеждений, впечатлений. Но вот как ты думаешь, почему все-таки эти люди, они сейчас становятся героями?
Ну, во-первых, эти люди, кто они, да? Они являются потомками тех, кто был на стороне Гитлера. Это раз. Потом очень важную роль, да, в политике антисемитизма и нацизма играла агитация и пропаганда. Они с этого начинали. Вот. Поэтому это очень мощный фактор – агитация и пропаганда. Вот, сменилась власть, как говорится, Украина – це Европа, и начался вот этот процесс идеологизации в другую сторону. Вот.
Ну, то есть можно сказать, то, что получилось у Гитлера и его команды когда-то, ну, оно в каком-то смысле оно работает и сейчас. То есть технология в этом плане, она не меняется, ее продолжают использовать на людей и манипулировать. Это я просто к тому, что даже если мы не говорим только там об Украине или еще вот там о Европе, вообще мы, когда говорим о нашей жизни, о каждом из нас, то есть мы должны помнить, что эти инструменты работают и как-то либо... Ну, во-первых, для верующих людей, конечно, молиться, и я думаю, Господь поможет сделать этот водораздел все-таки внутри себя и как-то развивать и критическое мышление, и самое главное, это, ну, одно из главных, читать историю, знакомиться с историей, с разными документами. Вот мы сейчас к этому и перейдем, да, историческая память. Вот она же есть разная, Оль. Есть твердая память, это разные памятники, там, монументы. Есть другая память, гибкая. Вот это уже как раз и литература, разные искусства. Что мы можем сказать вот об этой памяти? Насколько, ну, например, насколько она у нас... явлен в нашей стране.
Ну, здесь надо сказать о решении Генеральной сессии ООН в 2006 году. Было принято решение о проведении 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста. Это, конечно, очень важное было решение. И фактически по всему миру теперь помнят, отмечают этот день памяти жертв Холокоста. 27
и присоединилась к этому, надо сказать, да, мы тоже входим в эту кампанию.
Угу. Да, да, и надо сказать, что и в Израиле проходят эти дни, зажигают вот в Яд-Вашеме. Я сама даже один раз присутствовала на этой замечательной традиции. Зажигание свечей памяти. Зажигается 6 свечей памяти о 6 миллионах жертв Холокоста. То есть и в Израиле много мероприятий, и также в России. Хотя этот день, он пока еще не на государственном уровне, но тем не менее с 2015 года проводится неделя памяти, которые включают в себя, ну, обширные мероприятия. Мне кажется, нигде в мире такого нет. Я тоже могу сказать, что с 2015 года принимала участие практически во всех вечерах и мероприятиях, и в Мемориальной синагоге, и в Геликон-опере. И в этом году, например, тоже замечательное мероприятие – И неделя памяти, она у нас проходит, она не просто неделя, вот это тоже интересный момент, а с 16 января и по 31 января, то есть это не неделя, а гораздо больше.
Больше, да.
Да, да. Более чем в 50 регионах Российской Федерации проходят различные мероприятия. Вот 22 января состоялось открытие в Центральном доме актера, и причем открытие, где показан был спектакль «Кабаре Терезин». Ну, был такой концентрационный лагерь в Терезинштадте. Вот. И что интересно, хореограф этого спектакля «Кабаре Терезин», да, вот открытие было, день открытия показан, хореографом является Сергей Филин, да, все мы знаем, балетмистер Большого театра. Вот, значит, там, я сама этот спектакль не смотрела, к сожалению, но посмотрю, значит, там есть танцы, хореография, тоже интересный момент, как бы рамки вот недели памяти и самих форм, да, они расширяются, и это меня очень радует, и мы еще об этом, да, поговорим. А вот главным событием, да, недели памяти является вечер такой, который называется «Хранитель памяти». И он пройдет 26 января в Музыкальном театре Станиславского. Вот. И можно приобрести, я думаю, билеты и попасть тем, кто захочет, на сайте театра. Вот. Это будет главным событием, где происходит вручение свечи памяти, вот этой, хранителем памяти. Среди них уже за прошлые годы, я знаю, и Алла Ефремовна Гербер, и вот в 2020 году наградили моего учителя, вообще чудесного человека, Илья Александровича Альтмана, вот этой свечой памяти, чему я очень рада, радовалась, сидя в зале, вот слушала его замечательную речь и его чаяние о том, чтобы 27 января был государственным днем памяти в России. Хотя все эти вечера, недели памяти, все эти мемориальные вечера, все мероприятия, они организованы Российским еврейским конгрессом при поддержке правительства Москвы. И вот в один, я сейчас не помню, какой это был год, Валентина Матвиенко участвовала и поддержала мероприятие памятное и была в мемориальной синагоге на Поклонной горе, возлагала цветы к миноре там перед синагогой и зажигала свечи. В общем, я думаю, что это должно случиться, и этот день будет официально признан государственным днем памяти жертв Холокоста.
Ну, я тоже на это надеюсь, потому что мы видим, да, что есть пристальное внимание к этой теме, к этому дню, у нас его отмечают, но мне бы хотелось, чтобы помимо и представителей правительства, что важно, но самое главное, чтобы люди, вот люди, которые смотрят, вот нас слушают, и вообще люди нашей страны, чтобы они включались в это событие, чтобы оно было не проходящим мимо них, а чтобы действительно со всех сторон они могли эту тему пропускать и с исторического аспекта, и с социального, и если мы говорим о стороне как верующего такого, тоже такого синтеза и понимания этой темы. Поэтому я очень рада, с одной стороны, что у нас выходит этот эфир, и мы эту тему обсуждаем. Хочется, конечно, напомнить еще об ужасах Холокоста, все-таки почему это событие, оно действительно отличается от многих, как я уже говорила, сложных периодов человеческой истории. Ни в коем случае здесь никто не сравнивает, вот опять же, не обнуляя, это те жертвы, которые были там у каких народов, да, и мы знаем там армянские геноциды, знаем там и другие тоже. Но здесь, как уже Ольга говорила, все было поставлено на систему, на некий конвейер, на полное уничтожение народа, на обесчеловечивание и инструменты уже в современном обществе для того, чтобы людей остальных тоже готовить к принятию вот этой мысли, что есть люди, которых нельзя назвать людьми. То есть есть вот какие-то особые люди до каста, а есть именно вот эти недочеловеки. И это страшно. И вот эти лагеря, я думаю, что фильмы документальные, архивы, они все в доступе, вы можете это посмотреть. Может быть, сейчас как раз повод к этому, чтобы заглянуть туда, что-то почитать, дневники, тоже известный очень дневник там Анны Франк, да, девочки, которая описывает, как они с семьей там спасались, и все-таки, к сожалению, их забрали в лагеря, выжил в результате только отец, который и выпустил этот дневник. Очень много фильмов есть на эту тему, да, мы знаем тоже об этом, и, опять же, документальных, и художественных. И мне кажется, это важно смотреть, потому что каждый фильм, каждая книга, она представляет эту тему в каком-то своем особенном ключе, тоне, интонации определенной, через реальные истории людей, которые проходили через этот ужас. И мы можем таким образом наиболее как-то погрузиться и понять вообще, что происходило. Вот интересно, тоже надо ведь сказать буквально два слова, действительно, о таком реакции сопротивления, потому что мы говорим, с одной стороны, эта страшная катастрофа была допущена в Европе, с другой стороны, конечно, огромное количество людей этому сопротивлялись. И были группы сопротивления, они были на всех уровнях, там и политическим, и политическом уровне, и культурном уровне, и просто люди, которые уходили там в разные отряды, и каждый как мог, он препятствовал вот распространению этого ужаса дальше. И, конечно, люди, которые спасали евреев. Их тоже очень немало. И давайте сегодня о них вспомним и выразим слова благодарности тем, кто еще жив, тех, кого нет уже на земле, но мы об этом помним. И, конечно, Израиль занимается этим особо. И я считаю, это очень правильно. Очень правильно иметь благодарное сердце, иметь перед глазами имена тех, кто спасал имена людей. Это важно. Мне кажется, этому надо учиться. Вот этому надо учиться, нам этого не хватает. Например, у нас, я не знаю, есть такие вот списки, ну, может быть, в каких-то документах и есть, но прям так, чтобы открытые, опять же, тех людей, которые помогали там в дни репрессий, которые происходили у нас в стране, ну, как-то мы особо этим не занимаемся. А мне кажется, это действительно важная тема. Благодарить, помнить тех, кто своей жизнью жертвовал вот за другого человека. Ну, Оль, у нас уже к концу подходит наш разговор. Буквально вот еще, пожалуйста, скажи два слова о том, почему это важно помнить, знать, почему вообще мы говорим об этом.
Мы говорим об этом. Есть такое провозглашение у евреев, что помнить, чтобы не повторилось. Знать прошлое, чтобы лучше понимать настоящее и быть уверенным в будущем. Вот это в двух словах, если так. Но я хотела вернуться к неделе памяти, что в рамках этой недели проходят еще выставки. Они проходят, в этом году будет даже в Государственной Думе выставка «Холокост. Уничтожение, сопротивление, спасение». И вот важный момент, что в школах пришло письмо из Министерства просвещения Российской Федерации с упоминанием, что тема Холокоста является обязательной для изучения в рамках истории. Вот это очень важный момент. И, наконец, в соцсетях уже традиционно проходит международный такой флешмоб, фотофлешмоб «Мы помним». Участвовать может в этом каждый. Каждый, кто пользуется соцсетями, нужно просто сделать фото с листом бумаги, на котором написано по-русски «Мы помним» и по-английски «We remember». Вот. И принять участие в этой чудесной акции. А это же память, это напоминание, это сопричастность. Вот. И хочется да. еще два слова.
Дорогие, у нас время, к сожалению, закончилось, Оленька. А-а-а. Мы не смогли, конечно, охватить, может быть, там всю тему, она очень большая, но мы периодически будем к этому возвращаться. Я благодарю тебя, потому что было очень много важного сегодня сказано. Слава Богу, что это получилось. Спасибо вам, дорогие. Я вижу ваши реакции, что вы писали, мы вам обязательно ответим. Мы вам желаем благословения на эту неделю. И давайте помнить, мы помним. С Богом.
Мы помним.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.